про мышь зубастую, да про воробья богатого. Пришла старуха и стала сказывать про деревенское раздолье, про ключи студеные, про луга зеленые, про леса дремучие, про хлебы хлебистые, да про ярицу яристую. Это не сказка, а присказка. Сказка будет впереди. Жил-был в селе мужичок, крестьянин исправный. У кого хлеб родится, сам четверт, сам пят, а у него нередко и сам десят. Сожнет мужичок хлеб, свезет в овин, перечтет снопы, да каждый десятый сноп к сторонке отложит, примолвя: «Это на долю бедной братьи». Услыхав такие речи, воробей зачирикал во весь рот. «Чив-чив-чив, мужичок полон овин, хлеба навалил, да и на нашу братью, видимо-невидимо, отложил». «Шиш, не кричи во весь рот», — пропищала мышь пескунья. «Не то все услышат. Налетит ваша братья крылатая стая, все по зернышку разнесет, весь закром склюет и нам ничего не покинет». Трудновато было воробью молчать, да делать нечего. Мышка больно строго ему пригрозила. Вот слетел воробей со стрехи на пол, да подсев к мышке стал тихохонько чирикать. «Давай-де, мышка-нарышка, совьем себе по гнездышку. Я под стрехой, а ты в подполье. И станем жить да быть, да хозяйской подачкой питаться. И будет у нас все вместе, все пополам». Мышка согласилась. Вот и зажили они вдвоем. Живут год, живут другой. А на третий стал амбар ветшать. Про новый хлеб хозяин выстроил другой амбар. А в старом зерна оставалось на мале. Мышка-нарышка это дело смекнула, раскинула на умах и порешила, что коли ей одной забрать все зерно, то более достанется, чем с воробьем пополам. Вот прогрызла она в половице в закроме дыру, зерно высыпалось в подполье, а воробей и не видал того, как весь хлеб ушел к мышке в нору. Стал воробей поглядывать, где зерно, зерна не видать. Он туда-сюда, нет нигде ни зерна. Стал воробей к мышке в нору стучаться. Тук-тук, чив-чив-чив, дома ли, сударушка-мышка? А мышка в ответ: «Чего ты тут расчирикался, убирайся, и без тебя голова болит». Заглянул воробей в подполье, да как увидал там хлеба ворох, так пуще прежнего зачирикал: «Ах ты, мышь подпольная, вишь, что затеяла! Да где ж твоя правда? Уговор был, все поровну, все пополам. А ты это что делаешь? Взяла, да и обобрала товарища». «И!» — пропищала мышка-нарышка. «Вольно тебе старое помнить. Я так ничего знать не знаю и помнить не помню». Нечего делать, стал воробей мышке кланяться, упрашивать. А она как выскочит, как начнет его щипать. Только перья полетели. Рассердился и воробей. Взлетел на крышу и зачирикал так, что со всего округа воробьи слетелись, видимо-невидимо. Всю крышу обсели, и ну товарищево дело разбирать. Все по ниточке разобрали и на том порешили, чтобы к звериному царю всем миром с челобитьем лететь. Снялись, полетели, только небо запестрело. Вот прилетели они к звериному царю. Зачирикали, защебетали, так что у царя льва в ушах зазвенело. А он в ту пору прилег было отдохнуть. Зевнул лев, потянулся, да и говорит: «Коли попусту слетелись, так убирайтесь во свояси, спать хочу. А коли дело есть до меня, то говори один, ведь петь хорошо вместе, а говорить порознь». Вот и выскочил воробушек, что побойчее других, и стал так сказывать дело. «Лев, государь, вот так и так наш брат-воробей положил уговор с твоей холопкой, мышью зубастой, жить в одном амбаре, есть из одного закрома до последнего зерна. Прожили они так без малого 3 года, а как стал хлеб к концу подходить, мышь подпольная и слукавила, прогрызла в закроме дырку и выпустила зерно к себе в подполье. Брат-воробей стал ее унимать, усовещивать, а она, злодейка, так его ощипала кругом, что стыдно в люди показаться. Повели царь мышь ту казнить, а все зерно истцу воробью отдать. Коли же ты, государь, наш с мышью не рассудишь, так мы полетим к своему царю с челобитной». «И давно бы так, идите к своему орлу», — сказал лев, потянулся и опять заснул. Туча тучей поднялась стая воробьиная с челобитной к орлу, на звериного царя да на его холопку мышь. Выслушал царь орел, да как гаркнет орлиным клёкотом позвать сюда трубача. А грач-трубач уж тут как тут стоит пред орлом, тише воды, ниже травы. «Труби, трубач, великий сбор моим богатырям, беркутам, соколам, коршунам, ястребам, лебедям, гусям и всему птичьему роду, чтобы клювы точили, когти вострили, будет де вампир на весь мир. А тому ли звериному царю разлетную грамоту неси, за то де, что ты, царь-потатчик, присяги не пометуешь, своих зверишек в страхе не держишь, наших пернатых жалоб не разбираешь. Вот за то де и подымаемся на тебя, тьма тьмущая, сила великая. И чтобы тебе, царю, выходить со своими зверишками на поле Орекское к дубу Веретенскому». Тем временем, выспавшись, проснулся лев и, выслушав трубача-берюча, зарыкал на все свое царство звериное. Сбежались барсы, волки, медведи, весь крупный и мелкий зверь, и становились они у того дуба заветного. И налетала на них туча грозная, непроносная, с вожаком своим, с царем орлом. И бились обе рати, не отдыхаючи, 3 часа и 3 минуты, друг друга не одолевая, а как натянула западная сила ночная птица, пугач да сова, тут зубастый зверь-мышь первый наутек пошел. Доложили о том докладчики звериному царю, рассердился лев-государь на зубастую мышь. «Ах ты, мышь мелюзга подпольная! Из-за тебя мелкой сошки бился я, не жалеючи себя, а ты же первая тыл показала!» Тут велел лев отбой бить, замиренье просить, а весь награбленный хлеб присудил воробью отдать. «А мышь подпольную буди найдется, ему же воробью головою выдать!» Мышь не нашли. Сказывают, сбежала де со страху за 39 земель, в 30-е царство, не в наше государство. Воробушек разжился, и стал у него что ни день, то праздник, гостей видимо-невидимо, вся крыша вплотную засажена воробьями, и чирикают они на все село былину про мышь подпольную, да воробья богатого, да про свою удаль молодецкую.